слухаеце падкаст радыё Свабода.
Вы на канале Свабода Прэміум, тут Алексей Знаткевіч і наш госць сёння Йорк Форбрых, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала. Доктор Форбрых, шчыра дзякую, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Дзякую за запрашэнне.
Я б хотел начать с позиции, какая была на минувшие выходные. Командующий немецким военно-морским флотом подал в отставку после своих высказываний. В приватности он сказал, что Украина уже не имеет никаких шансов некогда вернуть Крым, и что разговоры про возможное ворвание России в Украину – это лухта. На вашу думку, ці шмат людей у немецкой политической элите приватно поделяют меркование, какие господар Шонбах высказал публично?
I'm afraid there are more in the German public and in the political scene who would agree with him.
Боюся, што ёсць іншыя людзі сярод нямецкай публікі і на палітычнай сцэне, якія з ім пагодзяцца. Тым не менш, такія заявы відавочна абсалютна непрымальныя, і за гэта прыйшлі наступствы, яго звольнілі з пасады. Але так, ягоныя выказванні адлюстроўваюць думкі, якія больш пашыраныя ў Нямеччыне, чым нам хацелася б прызнаць. Мне здаецца, што ў гэтай краіне шмат людзей, якія дагэтуль даволі мала ведаюць пра тую пагрозу, якую Расія стварае для Украіны і для еўрапейскай сістэмы бяспекі. Гэта не галоўная тэма навінаў. Калі паглядзець на асноўныя вечаровыя выпускі навінаў у Нямеччыне, расейска-украінская сітуацыя будзе магчыма на трэцім ці чацвёртым месцы. Гэта не будзе першай тэмай для абмеркавання. Думаю, што многія па-ранейшаму лічаць, што канфлікт з Расіяй – гэта не тое, чаго хоча Нямеччына. Але такі погляд цалкам ігнаруе той факт, што увесь гэты цяперашні крызіс быў створаны Расіяй. Гэта робяць не Нямеччына ці Захад. Я думаю, што многія людзі ў Нямеччыне падзяляюць ягоныя погляды на Крым, што Крым сышоў, што будзе вельмі цяжка ці нават немагчыма нават у будучыні вярнуць Крым ва Украіну. Таму, на жаль, я думаю, што гэта не маргінальныя погляды. Іх падзяляюць многія. Але я б не сказаў, што гэтыя погляды большасці людзей у Нямеччыне.
То тады як бы вы апісалі самыя пашыраныя погляды нямецкіх палітычных элітаў і нямецкай публікі агулам на цяперашнюю сітуацыю на расійска-украінскай мяжы і на магчымае ўварванне Расіі ў Украіну?
Першае, пра што я ўжо казаў, гэта тое, што сітуацыя ва ўсходняй Еўропі не атрымоўвае належнай увагі. Нямецкая публіка і палітыкі занятыя іншымі тэмамі. Найперш, відавочна, сітуацыя з COVID-19. Па-другое, цяпер толькі пачынае працу і робіць першыя крокі новая кааліцыя, якая была сфармаваная ў канцы мінулага году. Яна была пабудаваная вакол пытанняў унутранай палітыкі. Гэтая кааліцыя не мае шмат супольных пазіцый у пытаннях замежнай палітыкі. Таму сітуацыя ва ўсходняй Еўропі пры ўсёй яе пагрозлівасці дагэтуль па-сапраўднаму не разбудзіла нямецкую публіку. Дагэтуль нельга сказаць, што ўсе зразумелі сур'ёзнасць сітуацыі. У гэтым, на маю думку, Нямеччына адстае ад многіх іншых краін, найперш ад нашых суседзяў па еўразвязі, вядома ж, ад самой Украіны, а таксама ад Злучаных Штатаў. Нямеччыне трэба даганяць іншых, каб цалкам усвядоміць гэтую сітуацыю. Яшчэ я хацеў бы сказаць, што ў сітуацыі, калі існуе новая кааліцыя і новы ўрад яшчэ па сутнасці фармуецца, шмат пазіцыяў, асабліва ў замежнай палітыцы, такія як Расія і Украіна, дагэтуль застаюцца няяснымі. У асобных партыях, якія фармуюць гэты ўрад, гучныя розныя галасы. У сацыял-дэмакратаў, зялёных і лібералаў пазіцыі часта не супадаюць, і пры гэтым вельмі мала хто ў гэтых партыях хоча рызыкаваць стварыць сур'ёзную напружанасць у новай кааліцыі вакол пытання Расіі і Украіны. Таму тут існуе асцярожнасць. Ніхто не хоча выказваць вельмі ясныя пазіцыі ці ясныя прапановы наконт дзеянню Нямеччыны, бо гэта стварае рызыку напружання ў новай кааліцыі. І апошняе, пра што я хацеў бы згадаць, у нас цяпер адсутнічае лідарства. Новы канцлер толькі прыстасоўваецца да сваёй ролі. У нас вельмі актыўная міністэрка замежных справаў ад партыі зялёных. У нас фактычна атрымоўваецца какафонія галасоў, і ніхто пры гэтым не дае яснай лініі Нямеччыны ў цяперашняй сітуацыі, а гэта мае быць перадусім роля канцлера. Думаю, што гэтая адсутнасць лідарства стала вельмі яснай, калі канцлер Олаф Шольц стаяў побач з прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам. Макроном. Макрон вельми ясно выказывал свою позицию, а немецкий канцлер заставался вельми расплывистым и неясным.
Very strong clarity in this situation, whereas the German chancellor remained very ambiguous and very unclear.
Але навіть коли нема ясної позиції, повідомляють, що менавіта Німеччина виступає, наприклад, супроць відключення Росії від системи платежів SWIFT, навіть коли Росія почне повномасштабне ворвання в Україну. На вашу думку, це правильна оцінка, що Німеччина – головний противник такого кроку?
Думаю, що у гэтай ситуації Німеччина дзейнічае таким чынам, бо, па-першае, сур'ёзнай ситуації цалкам не усвідамляецца. Па-другое, існуе вельмі асцярожны падыход партнераў па кааліцыі, а па-трэцяе, адсутнічае лідарства з боку кіраўніка ўраду. І краіна фактычна вяртаецца на пазіцыі па змоўчванні, на пазіцыі, якіх Німеччына прытрымлівалася шмат гадоў. Першая такая позиция – вельми скептичное ставление до любых санкций, особливо супрать России. Другая такая позиция, что нельзя поставлять зброю у зоны конфликту. Такие позиции не отлюстровывают теперешнюю ситуацию и ее потребования, так само то, чего потребуют союзники по НАТО и Евразвязи и сама Украина. Але знову ж, это выники теперешней ситуации, коли Немеччина вертается от позиции по змолчанні, а она завсёды была оппонентом санкций супрать России и поставок зброи у конфліктныя зоны. Відавочна, што гэта недастатковы адказ у цяперашняй сітуацыі расійскай пагрозы ў краіне. У сітуацыі, калі многія іншыя саюзнікі Німеччыны, США і многія краіны Еўразвязу ўжо зрабілі крокі ў падтрымку Украіны, каб прадухіліць эскаляцыю. Гэтыя доўгатэрміновыя пазіцыі па змоўчанні, якіх проста прытрымліваюцца, папросту недастатковыя. Таму Німеччына выдзяляецца на фоне і Еўропы, і США, Канады ў сваёй пазіцыі адносна Украіны. Німеччына по сутності виступає супроць усіх остатніх.
United States, Canada, Ukraine. It basically now stands against everybody else.
Ці лічыце ви, що гэтыя так звані позиції по змовчанні в значній ступені викликані залежністю Німеччини від поставок російських енергоносьбітів? Як би ви охарактеризували гэту ситуацію?
Well, yes, part of this position is obviously defined by the interdependence between Germany and Russia.
Часткова гэтыя пазіцыі відавочна вызначаныя ўзаемазалежнасцю паміж Німеччынай і Расіяй. Расія сапраўды найбуйнейшы пастаўнік энерганосьбітаў, найперш газу. Німеччына мае значныя бізнес-інтарэсы ў Расіі. Таксама многія адчуваюць, што Німеччына мае складаныя гістарычныя адносіны з Расіяй, але так, эканоміка тут цэнтральны пункт. Эканоміка заўсёды на высокім месцы ў любым абмеркаванні стасункаў з Расіяй. І гэта робіць Німеччыну вельмі уразлівай для расійскіх маніпуляцый. Газаправод «Паўночный поток-2», як і яго папярэднік «Паўночный поток-1», Расія пабудавала, каб узмацніць залежнасць Німеччыны ад Расіі. І, адпаведна, гэта інструмент уплыву на нямецкую палітыку. На жаль, многія ў Німеччыні доўга гэта ігнаравалі. Я думаю, што многія людзі ў гэтай краіне дагэтуль цалкам не ўсведамляюць, як моцна Расія ўгрунтавалася, каб паглыбіць залежнасць Німеччыны ад Расіі і каб маніпуляваць Німеччынай знутры. І я думаю, што, на жаль, мы бачым некаторыя вынікі цяперашняй сітуацыі.
Current situation, unfortunately.
So how vulnerable? Наколькі уразлівая Німеччина у гэтай ситуації? In principle, думаю, ви, що яна у принципі здольна ввести жорсткі економічні санкції проти Росії, чи гэта було б для її самогубчим кроком у неким економічним сенсі?
Well, I think Germany has a lot more leverage than it acknowledges.
Я думаю, што Німеччына мае нашмат больш уплыву, чым яна сама прызнае. Менавіта таму я казаў пра ўзаемазалежнасць паміж Расіяй і Німеччынай. Так, нам відавочна трэба пастаўкі энергіі з Расіі, гэтаксама як і з шэрагу іншых краінаў. Расія ніякім чынам не адзіны пастаўнік вуглевадароднай сыравіны ў Німеччыну. І ў сваю чаргу Расія таксама залежыць ад даходаў за гэты экспарт энерганосьбітаў. Гэта не аднабаковая залежнасць. І я думаю, Німеччына магла б уплываць сваёй эканамічнай ролі адносна Расіі, і як імпартэр энерганосьбітаў, і як экспартэр тэхналогій і спажывецкіх тавараў, аўтамабіляў, як інвестар у Расію. Яна магла выкарыстоўваць гэтыя фактары нашмат больш, чым яна робіць цяпер. Але, на жаль, такое адбываецца вельмі-вельмі рэдка. Для Німеччини типово ізолювати свої економічні стосунки з Росією від будь-якої політичної динаміки і прийняття політичних рішень. Я думаю, що ми підходимо до пункту, союзники Німеччини і так само до цього підштовхують, коли російські погрози Україні не дозволять Німеччині цілком ізолювати свої економічні інтереси у відносинах з Росією від російських політичних діянь.
In engagement with Russia from Russian political actions.
Well, an American political analyst, Frederick Американський політичний аналітик Фредерик Каган опублікував у снежні доклад, де описав можливий сценарій, у яким Росія хоче стала рознести своє войско в Білорусі і на вже окупованій території Донбасу. При цьому для Заходу це буде виглядати як полегка, бо не відбудеться масштабного наступу на Україну. Тому Росія розвідчує, що на це не буде заходнього відказу. На вашу думку, це реалістичний цей сценарій, чи відреагує ніяким чином та ж Німеччина?
Type of scenario in any way.
Well, first of all, I don't quite understand how this would be a relief.
Перш за все, я не розумію, як це буде полегкою. Це було б поширенням російської військової могутності, це б наблизило російські сили до межів НАТО, до чальців НАТО, які найбільш уразливі в Польщі Балтійських державам. Це не було б ніякою полегкою, а було б далейшою ескаляцією і погрозою архітектури європейської безпеки. Бо коли Росія буде протягувати поширати свій воєнний потенціал і військову присутність і структури в Східній Європі, то це вже більш не питання України. Шмат хто звертав увагу на те, що ситуація вокруг України тепер, це насамреч не про Україну. Ведеться про архітектуру і структуру європейської безпеки. І російські потребування до останніх підкреслюють це. Ведеться про НАТО, про безпеку у східних чальців НАТО, про легітимність їх уділу у Альянсі, про легітимність сил НАТО в цих країнах. Чи то говорка про Балтійські держави, чи то про Болгарію, Румунію чи Польщу. Це значно більше питання. Коли б Росія більш систематично увійшла на уже окупованої території Донбасу і в Білорусь, яка тепер уже цілком залежить від Росії, де гета погоршила ситуацію. У короткотерміновій перспективі, відомо ж, гета може значить, що удалося позбігнути широкомасштабного ворвання, і для некого гета може подаватися полегкою. Але у довготерміновій перспективі гета б створила нові проблеми, бо гета навпрост погрожала б країнам НАТО, а не тільки Україні.
This would directly threaten a whole number of NATO countries and not just Ukraine.
Several MPs from European countries, also from the United States. Шерг депутатів з європейських країн, США, а так само Європарламенту, виступили з супольною заявою, в якій назвали окупації Білорусі російські військові вучені, для яких тепер перекидують військи в Білорусі, і які мають відбитися у лютому. Чи поділяєте ви такі погляди?
To some extent, yes. It is obviously not an occupation against the will of the current regime.
До ніякої ступені так. Гета відавочна не окупація супраць волі теперішнього режиму, бо гета відавочна бувається тому, що режим Лукашенки вельми слабий. Коли раніше він мог адмовляться від сталої російської військової присутності у Білорусі, дик за опошні некілька годов його залежність від Кремля настільки поглибилася, що він більш не може супраць. Тому гета не окупація супраць волі режиму Лукашенки. Надворот, режиму Лукашенки доводиться терпіти російську військову присутність. Але гета докладна окупація у тим сенсі, що, по-перше, режим Лукашенки нелегітимний. Александр Лукашенко не з'являється обраним президентом країни, і тому йон більш не має повномоцтва приймати такі рішення для своєї країни. У гетім сенсі запрошати чи толерувати російські війська на білоруській землі, на мою думку, з'являється окупацією. А другий важний аспект у тим, що вельми велика частка білоруського населення, відомо ж, не підтримує використання білоруської території Росії для того, щоб проєцирувати військову силу, ці махчима навод запускати туль погрози Україні. Білоруське громадство ведає з історії, що таке війна. І шмат хто добре пам'ятає, що зробили з їх країною. І відомо ж, що більшість білорусів не хотіли б, щоб історія повторилася. Лукашенко не має підтримки значних часток білоруського громадства, тому те рішення, яке він махчима прийняв запросити і толерувати російські війська на білоруській землі, не буде підтримане і сутикнеться принамсі з тихим супротивом у білоруському громадстві. З гэтых прычынаў я лічу, што дарэчна называць гэта акупацыяй.
Лукашенко уже заявил, что не допустится никакой оккупации, и что российские войска сыграют после этих учений. Але есть прогнозы, что принамсі частка войск в этом разом останется в Беларуси. Какой был бы ваш прогноз в этом разе?
This is certainly a bit hard to forecast, because a lot will also depend on the further.
Гэта, вядома ж, даволі складана прагназаваць, бо вельмі шмат будзе залежыць ад далейшых дзеянняў Расіі супраць Украіны. Але калі Крэмль вырашыць, што частка гэтых войскаў, частка абсталявання павінна застацца ў Беларусі, дык я не бачу, як Александр Лукашэнка можа гэтаму супрацьстаяць. Ён не мае сродкаў выкінуць расейцаў з Беларусі, ён не мае палітычнай сілы, сродкаў уплыву на перамовах з Крэмлём, каб пераканаць Маскву, што войскі павінны сысці. Ягоная залежнасць ад Расіі настолькі паглыбілася, што ён папросту не здольны весці перамовы, калі Расія захоча захаваць вайсковую прысутнасць у Беларусі.
Ці лічыце вы, што Захад ўжо пагадзіўся, што Беларусь знаходзіцца ў расійскай сферы ўплыву і ў нейкім сэнсе змірыўся з гэтым? Ці вы лічыце, што можа быць жорсткі адказ Захаду, калі Расія пакіне свае войскі ў Беларусі?
Па-першае, я думаю, што галоўнае пытанне сёння – абараніць Украіну ад далейшай расійскай агрэсіі. Думаю, што гэта абсалютны прыярытэт, таму пытанне Беларусі тут будзе на другім ці трэцім месцы. Калі развіццё сітуацыі прывядзе да сталага размяшчэння расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі, тады відавочна, што Захаду давядзецца разглядаць санкцыі. Ужо прагучалі галасы, асабліва са Злучаных Штатаў, што будзе адказ і патэнцыйна санкцыі супраць Беларусі, калі ўлады надоўга пакінуць расійскія войскі на сваёй тэрыторыі. Пра гэта відавочна трэба будзе дамаўляцца з еўрапейцамі, і я магу ўявіць, што ў будучыні будзе пакет санкцый, які будзе грунтавацца якраз на гэтым пытанні. Мы памятаем з тых 5 пакетаў санкцый, якія прымаліся ад жніўня 2020 года, што яны звычайна былі звязаныя з нейкімі канкрэтнымі падзеямі.
Але ці лічыце вы, што ў гэтым выпадку лагічна мець санкцыі супраць Беларусі, калі вы ўжо сказалі, што Лукашэнка мае вельмі мала ўплыву на такое рашэнне? І што гэта было б расійскае рашэнне? Ці не больш лагічна было б уводзіць санкцыі супраць Расіі, калі расійскія войскі будуць стала размешчаныя ў Беларусі?
Абсалютна так. Перадусім, за свае дзеянні адносна Украіны Расія павінна атрымаць адказ Захаду ў форме санкцый. Але гэта не вызваляе ад адказнасці рэжым Лукашэнкі, бо гэты рэжым з'яўляецца саўдзельнікам. Ён удзельнічае ў расійскіх агрэсіўных дзеяннях, даючы сваю тэрыторыю для пагрозаў супраць Украіны. Таму я лічу, што на Менску таксама ляжыць адказнасць, на якую павінна быць рэакцыя. Але я хацеў бы дадаць да адказу на ваше ранейшае пытанне, што Захад не спісаў Беларусь з рахунка. З аднаго боку, я думаю, ёсць прызнанне, што Лукашэнка здолеў утрымаць уладу, што на гэты момант вельмі малаверагодныя пазітыўныя змены ў краіне шляхам перамоваў ці іншым шляхам. Аднак у той жа час Захад вельмі ясна прызнае Святлану Ціхановскую і іншых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, якія ў асноўным цяпер апынуліся ў выгнанні легітымнымі галасамі беларускага народу. Ёсць падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці, людзей у выгнанні, незалежных СМІ. Можна сказаць, што цяпер больш падтрымкі дэмакратычнага руху і беларусаў з дэмакратычнымі перакананнямі, чым калі заўгодна ў мінулым. Захад бярэ да ведама статус-кво ў Менску, пры гэтым не легітымізуючы яго, і пры гэтым дае даволі моцную падтрымку дэмакратычнаму руху краіны.
And at the same time, it lends pretty strong support to the democratic movement of the country.
You already mentioned these historical relations of Germany and Russia. In a certain sense,
Мы ўжо згадалі гістарычныя адносіны Нямеччыны і Расіі. Часам кажуць пра гістарычную віну Нямеччыны і тлумачаць, што гэтая віна часткова вызначае нямецкую палітыку. Амерыканскі Тімоті Снайдер у сваёй лекцыі ў Нямеччыне некалькі гадоў таму зрабіў акцэнт на нямецкай адказнасці перад Украінай. Ён згадваў некаторыя лічбы, якія паказвалі, што палітыка каланізацыі з боку нацыстаў падчас Другой сусветнай вайны была ў значнай ступені скіраваная супраць Украіны, што ўкраінцы пацярпелі ад вайны не толькі прапарцыйна, але і ў абсалютных лічбах нашмат больш, чым большасць іншых частак былога Савецкага Саюзу. І што ёсць тэндэнцыя заўсёды ставіць знак роўнасці паміж Савецкім Саюзам і Расіяй. Але пры гэтым Беларусь і Украіна падчас той вайны пацярпелі значна больш за Расію. Ці прысутнічаюць гэтыя тэмы ў цяперашніх грамадскіх і палітычных абмеркаваннях у Нямеччыне ў сувязі з падзеямі на расійска-украінскай мяжы?
with these events on the Russian-Ukrainian border?
Yes, this is becoming much more present than it has been in the past.
Так, тепер гэта нашмат часцей прысутнічае, чым было ў мінулым. Я б сказаў, што такія змены адбыліся за апошнія 6, 7 ці 8 гадоў. Па сутнасці, пасля анексіі Крыму Расіяй. Вельмі доўгі час на ўсходнюю Еўропу з Нямеччыны ў асноўным глядзелі як на Расію. Расію разглядалі як галоўнага пераемніка Савецкага Саюзу. Відавочна, што гэта найбуйнейшая краіна рэгіёну, і вельмі часта і публіка, і палітыкі ў Нямеччыны не звярталі ўвагі на нашых супольных суседзяў, не заўважалі такія краіны, як Беларусь, Украіну, Малдову. Па сутнасці, глядзелі на ўсходнюю Еўропу, а бачылі Расію. Гэта мяняецца ў апошнія 8 гадоў. Я б сказаў, у асноўным пасля Еўрамайдану. У полі зроку публікі, а таксама ў палітычны парадак дня прыйшлі гэтыя супольныя суседзі. Такія краіны, як Беларусь. Гэта, вядома ж, атрымала штуршок пасля падзеяў 2020 году. Ці Ўкраіна, а таксама Малдова. Мне здаецца, усё больш прызнаецца, што ўсходняя Еўропа – гэта больш, чым Расія. Што гэтыя краіны існуюць асобна і маюць свае інтарэсы. Што ў іх адбываецца свае падзеі, што яны маюць свае ўласныя гісторыі. І разам з гэтым распазнаваннем, якое адбылося ў грамадскай думцы на конт Сходняй Еўропы, таксама прыходзіць і распазнаванне наконт гістарычнага ўплыву Нямеччыны ў гэтых краінах. Думаю, што цяпер нашмат больш людзей, чым у мінулым, разумеюць, што такія краіны, як Беларусь і Украіна, у мінулым пацярпелі пад нямецкай акупацыяй несумерна больш, чым Расія, што гэта былі крывавыя землі, як іх апісаў Тымаці Снайдер, і што Нямеччына мае асаблівую адказнасць перад гэтымі краінамі. Не толькі перад Расіяй, калі глядзець на гістарычныя падзеі і ўзаемадзеянне, але асабліва перад гэтымі краінамі, якія па сутнасці зрабіліся тэрыторыямі забойстваў з боку немцаў у другой сусветнай вайне.
But especially also to these countries that became basically the killing grounds of Germans in the Second World War.
Is there a response in public discussion in Germany to the current attempts by the Belarusian authorities, by the Lukashenko regime,
Ці ёсць нейкая рэакцыя ў грамадскіх меркаваннях у Нямеччыне на цяперашнія крокі рэжыму Лукашэнкі, які праводзіць новыя расследаванні падзей у Другой сусветнай вайны, як генацыду беларускага народу. Пры гэтым масавыя забойствы габрэяў на тэрыторыі Беларусі не разглядаюцца як нейкая асобная з'ява, а дзеянні польскіх структураў, такіх як армія Краёва, спрабуюць прыраўнаць да дзеянняў нацыстаў. Ці ёсць нейкая дыскусія ў нямецкім грамадстве наконт гэтых спробаў?
Together with the Nazis, is there any discussion in German society about these attempts?
No, I don't think there's any resonance. There may be sort of discussions amongst some of the more professional historian circles. This is certainly also something that is
Не, я не думаю, што тут ёсць нейкі резонанс. Магчымыя нейкія дыскусіі ў прафесійных колах гісторыкаў. Гэта таксама відавочна заўважылі тыя людзі ў нямецкім урадзе, якія займаюцца Беларуссю, але гэта не выклікае ніякага резонансу. Гэтаму ёсць шэраг прычынаў. Па-першае, відавочна, што Нямеччына, як і большасць іншых заходніх краінаў, не прызнае ўладу Лукашэнкі, таму любыя прапановы рэжыму Лукашэнкі ў прынцыпе застаюцца без увагі. Гэтая ўлада нелегітымная, таму няма сэнсу марнаваць шмат часу на такія рэчы. Па-другое, не думаю, што нехта ў Нямеччыне цяпер бачыць з беларускага боку некую шчырую зацікаўленасць уступіць у адкрыты дыялог наконт гісторыі другой сусветнай вайны з боку дзяржаўных інстытутаў, ураду і, магчыма, таксама з боку адукацыйных установаў. У апошнія гады былі спробы пачаць працу камісіі гісторыкаў, але гэта цяпер заціхла. Любыя сустрэчы гісторыкаў з Нямеччыны, Беларусі і, можа быць, з іншых краінаў рэгіёну, такіх як Польшча, папросту немагчымыя. З боку Менску няма шчырай зацікаўленасці абмяркоўваць гэтыя пытанні, фармаваць больш дэталёвую карціну падзеяў і, магчыма, ужываць падыход з прыцэлам на будучае прымірэнне, а не на канфлікты. Таму з гэтай прапановы ясна, што ў асноўным гэта ператварэнне гісторыі ў інструмент супраць захаду. А таксама гэта спроба падзяліць Захад, бо калі ў гэтыя прапановы закідваюць армію Краёву, дык гэта відавочна разлічана на тое, каб убіць кліны ў адносіны Нямеччыны і Польшчы. Таму няма шчырай прапановы з боку рэжыму Лукашэнкі правесці дыскусію ў гістарычных пытаннях, і таму большасць людзей у Нямеччыне гэта справядліва ігнаруе. Шчыра дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, нашим гостем сьогодні був Йорк Форбрих, директор по Центральній і Усходній Європі Німецького фонду Маршала. Так само ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, націсніться дзвоночок під гэтым відео.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Ганна Соусі. Сёння мой суразмоўца, грамадскі дзеяч, былы бізнэс-совец, вядучы радыё Гаага Вадзім Пракоп'єў. Добры дзень, Вадзім.
Добры дзень, Ганна, рад вас видзець і слышаць.
Ну, я бачу, што вы ў студыі, дзе запісваецца радыё Гаага. Я хачу сказаць, што аўдыторыя Свабоды Прэміум весь час чакае з вамі сустрэчы, чакае, каб потым пракаментаваць ваша меркаванне. Ну, але перш чым мы пачнем размову, я хотела про такую речь вас запытаться. Вот мы, звычайно, практикуем такую речь. Вот на сайте глядим, кольки на день есть позитивных, негативных новинов, так, и поравновываем. Да. Ну, лишь бы я не буду называть кожного дня, але можете здогадаться, что негативные новины так истотно переважают. А, коли вы читаете новины, коли глядите на ситуацию в Беларуси, что дає вам надею и оптимизм? Какая опошняя позитивная новина вас порадовала? І як треба уміць побачыць пазітыўную навіну, магчыма стварыць пазітыўную навіну, магчыма сфармуляваць пазітыўную навіну?
Ох, я предполагаю, что из меня плохой тренер относительно поиска хороших новостей. И вообще я, мне кажется, никогда и не жил-то на солнечной стороне жизни особенно. А что мне помогает испытывать сдержанный оптимизм, это просто то, что диктатуры все равно сдохнут. И кто-то доживет до этого конца. Во всяком случае, исторически они обречены. Наверняка в ежедневной повестке есть какие-то человеческие, маленькие новости, которые поддерживают вот, нас в этой ситуации. Но я почему-то запоминаю крупные. То ли потому, что вот так профессию резко сменил, то ли потому, что вечно в потоке и в процессе. Если говорить, были ли какие-то крупные, хорошие новости – последнее время, то сейчас попробую вспомнить. Да, ну вот путинская авантюра привела, например, к падению российских котировок. Замечательная новость, на мой взгляд. Из России самый большой отток капитала, по-моему, 72 миллиарда долларов цифра называлась со времен 2014 года. Из Фонда национального благосостояния в России замечено, что исчезло 750 миллиардов российских рублей. Это вот знаменитая кубышка, которой Путин хвастается. И это как раз событие совпало с его военной авантюрой и всеми этими маневрами. Угу. Сейчас вспоминаю, что у нас еще из таких хороших новостей.
Вы не просто которые... так глядите на менавіта российские новины, покольки они уплывают на белорусскую ситуацию, так?
Я по-прежнему смею утверждать, что наша белорусская проблема и наша борьба с собственной вот, совхозной диктатурой – это часть развала империи. Это часть распада империи. И чем быстрее мы к этому привыкнем, чем быстрее мы до всех белорусов донесем, что, в общем, враг у нас не один, а вернее, можно даже сказать, один, и он точно в Кремле. Да, Лукашенко – это все лишь производная русского мира. И по правилам русского мира он и живет. О том, что власть от Бога, президентами не становятся, они рождаются.
Я глядела ваш опошний выпуск «Радио Гаага». Вы просвятили с большей рефлексией такое в связи с падениями в Казахстане. Я хотела вас запытаться, вот про какой ракурс белорусам варто анализовать вот эти казахстанские подеи? Ну, не эмоциональное, что, как все белорусы спочатку отреагировали, что хай бы их отрымалось, и потом эмоциональное, ну, людей снова подманули, этого недостатково, так? А вот, ну, как важно, какие высновы, что можно с этого сделать?
Ну, как вы заметили, и в том числе в моих поверхностных выводах, я ни в коем случае не считаю себя глубоким экспертом по этому вопросу, но даже в моих выводах есть тревожные нотки. Я считаю, что фактор ОДКБ, он в том числе влияет и на нашу будущую победную ситуацию, сильно влияет. Я считаю, что остальные выводы, наверное, тоже имеет смысл сделать, а именно отсутствие политического лидерства, отсутствие фланга, который могло бы перехватить власть. И это должно все наши штабные структуры, или, во всяком случае, те, кто вот прям руководит нашим процессом, пускай это много людей горизонтально, у нас есть все-таки главные штабные структуры. И в том числе Байпол. Мне очень хочется с ними по этому поводу поговорить, и надеюсь, что они об этом думают очень профессионально. Координация, отсутствие лидера на месте, отсутствие четких требований, стихийный процесс разворачивания протестов и революции, несмотря на все планы, которые наверняка строила казахская революция, должны научить нас тому, что мы не можем прозевать такую вспышку. А то, что Лукашенко ведет этот наш «Титаник» прямо к гибели, это понимают все. Вопрос, когда случится триггер, и если он будет социальный, и если это будет от бедности, можем ли мы позволить себе еще строить какие-то планы, собираться, или мы должны действовать быстро, или, как я употребил такую военно-тактическую метафору, вскрыть конверт. Все это звучит немножко романтично, но на самом деле готовиться обязательно нужно, как будто это случится завтра. Я не вижу предпосылок, чтобы это случилось завтра, но готовиться обязательно нужно. Я бы не исключал даже комбинации, когда мы понимаем, что это за человек, который высаживается со стороны вот, белорусского оппозиционного лидерства и попадает внутрь страны. Но, в общем, я ничего нового теперь не сообщил. Это все есть в передаче «Радио Гаага». А, еще нужно сделать вывод о том, что дух и состояние духа – это чрезвычайно важный фактор. Казахские молодые мужчины, в том числе производная демографическая ситуация. Мехметы, мне кажется, это правильно называется. Это такая вот сельская молодежь, которая оказалась без работы в крупном городе. И казахский протест пахнет, знаете, таким строительным общежитием мужским, а уж никак не французским одеколоном. И, конечно, средний возраст, медианный возраст на 10 лет ниже, чем в Беларуси. Это тоже, как и в арабских странах в свое время, большой фактор для разворачивания таких. Ну, в чем казахам не откажешь, и в чем действительно вот, белорусам надо прям учиться и пестовать. Да? У них точно был дух. Не надо быть спортивным тренером или профессиональным военным, чтобы понять, что у этого казахского протеста, стремительного, жестокого, особенно с точки зрения белорусского менталитета, очевидно, был дух. Потому что забирать оружие, пускай даже и большим количеством крепких мужчин, вооруженных людей, нужно иметь дух. Следующее, что надо сказать, что военные имеют свойство переходить на территорию, переходить на сторону народа. Имеют еще как. И когда дело касается угрозы собственной жизни, то выбирать им значительно легче. Иными словами, очень важное замечание следует сделать. Когда вооруженный человек имеет дело с мирными, извините, в данном случае с гражданскими лицами, которые, у которых в глазах написано словосочетание «свобода» или «смерть», шансы того, что он перейдет на сторону народа, значительно повышаются.
Вы маркуете у шерагах белорусских силовиков, те засталіся люди, которые могут перейти на бок народа, вот те, что звольнились, а ты в 20-м годе, так? И тех, что звольнили после этого, да, бо там так само чистки отбываются. Вот той склад самых разных силовых структур в Беларуси, те есть серед их люди, которые готовы это сделать.
Я не могу замерить это статистически, что было бы очень правильно. Я могу опираться на свой эмпирический опыт и на общение с такими людьми, которые я, естественно, буду скрывать и не назову ни фамилии. Мне представляется, что силовиков среди младшего и среднего командного состава с нормальными убеждениями и с нормальным чувством патриота, не русскомирного, не лукашенковского, все-таки достаточно. Причина, почему они не перешли демонстративно на нашу сторону, в том числе и в нас. То есть вот так работает психология силовика. Блестяще про это говорит Невзоров, когда утверждает, что запотевшие забрала, через запотевшие забрала, они точно видят, за сколько метров. Либо их идут бить, либо к ним идут жертвы, и они хотят быть избитыми. Ну, хорошо, это все клише. Значит, белорусский дух и белорусская идентичность. И я убежден, что это должна быть двуязычная идентичность. Она в том числе позволит у этих силовиков в критический момент сформировать чувство единства с народом. Иными словами, если офицер вооруженных сил носит свое офицерское удостоверение в обложке БЧБ, если он слушает наши песни, если он согласен с клятвой такого, с клятвой белоруса, это по этому поводу можем потом поговорить, да, и предстоит придумать. Если он не разделяет ценности русского мира, то наши шансы на успех сильно повышаются. Но, повторяю, ОДКБ – это серьезная и неприятная новость. Как на это реагировать и что с этим делать? Во-первых, я высказал мнение, что с этим нужно разбираться коллективно, и мы должны выработать на это ответ. В противном случае мы действительно зависим исключительно от изменений в России и от протестных событий там. А протестные события в России нам уже намекают, что это будет жестокая революция, потому что все остальные формы подавлены и зачищены. Есть ли у нас адекватный ответ на неизбежные действия ОДКБ при развитии такого сценария? Все говорят, что нужно поднять цену для русских, санкционную, да, чтобы не допустить такого сценария. Но у нас будет возможность это изучить, потому что вот этот вот карибский кризис новый с Украиной, он позволит нам посмотреть, какие же санкции вообще возможны. И действительно ли они имеют останавливающее действие. Что мне еще приходит в голову? Мне кажется, что наша дипломатия, а мы сейчас имеем в виду, разумеется, офис Светланы Тихановской, они занимаются внешней политикой больше других и в чем-то преуспели абсолютно. Мне кажется, что она должна стать достаточно зрелая и проактивная. Я бы, например, мог себе представить звонок Ковалевского, еще лучше Светланы Георгиевны, Пашиняну, который еще недавно был революционером, но, как мы понимаем, ратифицировал вот войск ОДКБ Алматы.
Вот литерально некалькі гадзінаў таму перад нашай размовай я гаварыла з Мікалаем Халезіным, і ён сказаў, што варта разглядаць цяперашнюю сітуацыю не як трагедыю, а як шанец. І калі мы гаварылі бы пра магчымую вайну Расіі супраць Украіны, якія пагрозы натуральна, але і якія шанцы для Беларусі яна можа несці?
Соглашусь, абсолютно соглашусь. Ну, смотрите, первый, пожалуй, раз за последние десятилетия, благодаря агрессивному, вот такому безапелляционному поведению Кремля, мы можем получить, во-первых, консолидированный Запад. И признаки такие уже есть. Во-вторых, Запад, который наконец-то приходит к какой-то логической и мощной доктрине, что же с этим делать. Они действительно воспринимали Путина банальным вором на Западе. И с банальным вором, который колонизировал собственное население, продолжает его грабить и размещает награбленное на западных счетах и в западных активах, всегда есть какой-то рычаг. Теперь мне кажется, что Запад, мне кажется, повторяю, надеюсь, что это так, что Запад, во-первых, понял, что это игра не против Украины, а против Запада. Что Украина – это всего лишь удобный заложник, которому представлен, в голове которого представлен пистолет. Обращается Путин, разумеется, к Западу. Он вообще постарел и хотел бы золотыми буквами войти в учебник истории. Если не получается войти хорошо, то хотя бы Сталиным таким новым, да? И, конечно, вся эта идея про Ялту-2 и раздел сфер влияния теперь до Запада доходит, что это не шутки. То есть я утверждаю, что на Западе во-первых, произошло сплочение, во-вторых, поскольку им ужасно не хотелось иметь с этим дело, ужасно не хотелось драться, но, как часто бывает, помните, по Черчиллю, да, отказываешься от противостояния или там, от гибридной войны, получишь и позор, и войну. Итак, у них может родиться мысль о том, что не только Китай является геополитическим соперником, а все-таки вот с этим придется что-то делать. И в этом случае, в этой ситуации, Беларусь, которая является очень часто для Запада, на мой взгляд, таким, знаете, чемоданом без ручки, они не знают, что с нами делать. Серьезно. Потому что наша ситуация легко не решается. Надо действовать сильно и авантюрно. И мне кажется, что иногда они считают нас уже частью России. И такой, знаете, ну, чемодан без ручки, лучше не описать. Так вот, у чемодана может появиться ручка в связи с украинскими событиями. Мы можем стать маленькой микроскопической частью этой доктрины, которая называется «А что мы теперь будем делать с Путиным?». Вы понимаете, что западный сильный механизм от дипломатического до военного, он разворачивается медленно, но если уже он развернется в эту сторону, то наверняка у нас появится более мощный союзник, потому что это несправедливо. Лукашенко есть наглый, абсолютно такой блефоман союзник, который бряцает оружием, который действует решительно и скрытно иногда. Не важно, что между ними происходят споры, не важно, что он такой весь скользкий Лукашенко, когда мы понимаем, что у него союзник есть. А у белорусского протеста и у белорусского общества, которое борется со своей диктатурой, такого сильного союзника нет. Да, у нас есть западные страны, которые благодаря своим коренным ценностям испытывают к нам эмпатию и помогают гуманитарно, но такого союзника у нас не было. Украинский кризис может подарить нам шанс на более крупную игру Запада против Кремля, и там точно будет маленькая глава, посвященная нашему сопротивлению. И это здорово.
Теперь, когда вы бачите новости из Украины, то там довольно часто проходят разные импрезы, где украинцы дякуют заходним краинам за поддержку, называют сябрами. А я, когда на это гляжу, завсёды так мне чомусь згадывается, как белорусы теперь поддерживают украинцев. Это меняют там аватарки на своих социальных сетках на украинский стяг. Но и то, что белорусы, не белорусские улады, это сябры для украинцев в теперешней ситуации, вот так видовочно, але тем не меньше для... Вот, ну, вот мы не бачим нигде ніводнай імпрэзы, где там украинцы дякуют белорусам за поддержку, а худшей успрабают Беларусь как территорию, с якой до их может прийти агрессия. А как вы бачите, как отношения помеж российскими и украинскими народами могут на этой тле псоваться, поляпшаться, где может быть взаимодействие?
Белорусы очень часто не понимали украинцев в их стойком и абсолютно вообще черно-белом отношении к России. Теперь у белорусов есть шанс еще раз это выучить уже на собственной шкуре. И украинцы, конечно же, имеют полное право на такое отношение, потому что мы же понимаем, что это никакие не сепаратисты и не трактористы в Донбассе и в Крыму. И, конечно же, все белорусские свободные люди должны немедленно высказаться в пользу наших украинских братьев, потому что сейчас же ведь... несмотря на то, что, повторяю, вероятность большой войны или наступательной операции я расцениваю как небольшую, война-то ведь не прекращалась. И у украинцев эта боль давно. И они белорусов очень часто не понимали. И тем более они не понимали наших таких, знаете, хитрых немножко шагов о том, что мы хотели бы приобретать друзей, а не терять друзей. Мы достаточно друзей потеряли. И, в общем, все наши танцы в попытке вбить клин между Лукашенко и Кремлем, с украинской стороны смотрелись минимум наивными, а иногда и предательскими действиями. Я считаю, что большой, очень большой процент идейных и пассионарных белорусов, особенно молодых, ищут способ, как помочь Украине сейчас. И я бы, например, совершенно точно хотел, чтобы ситуация сложилась в пользу формирования белорусского добровольческого батальона. И потому что на нашей стороне должна быть тренированная, сплоченная военная сила. Ну, надо еще понимать, что война вообще достаточно грязная и тяжелое дело, совершенно не похожее на кино. Вот. Но всегда будут люди, которых, для которых это будет профессия, для которых это будет, простите, путь в жизни, путь воина. Я очень бы хотел, чтобы сложились так карты, чтобы наши белорусы, я таких знаю людей прям лично, и с военным опытом, и без, стали частью украинского сопротивления русскому миру. Я считаю, что это будет наш золотой фонд в следующих событиях.
Вадим, зараз мы размовляем, и я бачу вашу студию. Першиню бачу я ей не черно-белой. Я гляджу все выпуски ГААГИ. И мне вельми цікаво доведаться, як гэта робіцца, як шмат людзей задзейнічана, вот, чыя гэта ідэя, вот, прадуманы тут кожны крок, а там, і фотаздымак, і все, што вы робіце, пачынаючы ад гэтых прафесійных навушнікаў, як шмат людзей гэта робіць?
Очень немного. Это коллектив, коллективчик из трёх человек. И из четырёх. Ну, у всех есть вторая или третья работа. Задумка, наверное, принадлежит в большей степени мне. Стилистика — это тоже плод какого-то моего подхода. Это, повторяю, стилистика не самоцель. Я действительно считаю, что настроение у нас под оккупацией, а еще может так сложиться, что мы переживем двойную оккупацию перед освобождением. Так вот, настроение у нас такое нуарное. И черно-белое... Гамма, она, разумеется, подчеркивает это. Хотя вы заметили, что есть передачи и не черно-белые, например, там стрим мы делали с супротивом, но все равно они немножко в нуарной такой колористике. Да, в общем, коллектив небольшой, все идейные. Правда, всем нужно жить. В какой-то момент наше это предприятие, которое не является совершенно коммерческим, оно придет к неизбежной точке, либо мы будем как-то меняться, либо заниматься краудфандингом. Еще есть идея, конечно, расширить сетку вещания. Может быть, мы придумаем такую штуку, как свободный микрофон. Чуть ли не повтор стратегии Сергея Тихановского, когда я наушники буду передавать любому человеку, у которого есть что сказать в небольшом монологе. Я очень хочу сделать серию исторических передач, но еще правильный копирайт, потому что мои знания в истории поверхностные. Нам нужно очень четкий. Я хочу сделать такую серию, которая называется «Герои и антигерои». Но мы понимаем, что вот Кастусь Калиновский или, например, Феликс Дзержинский, да, вот они должны поместиться каким-то образом в одну передачу, короткую, яркую, потому что, повторяю, у нас нет другого мощного, более мощного рычага и другого пути, как формировать национальное самосознание на двух языках.
Калі вы, напрыклад, не ведалі пра тое, якая задача ў Радыё Свабоды, напрыклад, канчатковая, так закрыцца. Калі ў краіне, на якую вяшчае Радыё Свабода, з'яўляюцца незалежныя СМІ, свабода СМІ і дэмакратыя, то мэта дасягнутая і Радыё Свабода закрываецца. Якая мэта ў Радыё ГААГА?
Закрыцца. Канчатковая. Закрыцца, да, но в данном случае недостаточно будет увидеть Лукашенко на скамье подсудимых. Видимо, нам не грозит закрыться, пока мы не увидим последние конвульсии распада империи. Да. Слушайте, я не знаю, куда этот путь приведет. Я подумал, что если будет не хватать ресурсов, я буду выходить просто без видеоизображения, а просто голосом. Так будет дешевле. А если будет у меня изменение в моей личной жизни, и такое возможно вполне, и я допускаю, что, может быть, мне придется либо построить что-то более мощное в сопротивлении, к чему я готов. И пока я исполняю роль такого солдата информационной войны, на самом деле мой потенциал, на мой взгляд, значительно больше. Я прям напрашиваюсь на это. Получается. Но если так не сложится, мне придется...
Чекайте, вы кажете, коли будут у меня измены в особистом житии, можете больше подробязно потлумашить. Солдаты информационной войны вы избираетесь...
Я неизбежно, Ганна, подойду к точке, когда мои сбережения иссякнут, и мне придется сделать выбор. Либо это какая-то деятельность, на которую мы просто собираем финансы, и очевидно, что она протестная, либо мне нужно будет вернуться в бизнес и встать снова на ноги. Но единственное, что я могу утверждать, что я, конечно, не брошу заниматься этой борьбой. Просто мне хотелось, чтобы она была в 10 раз мощнее. Вот. А никого я не простил и не прощу. И как получится, буду сопротивляться.
Вы изменили краины, вы изменили працу, ну, вы изменили вельми шмат чаго. И абсолютно не той Вадим Прокопьев 3-4 года тому был в Беларуси.
С вами бы с удовольствием поспорили мои друзья, которые знали меня.
Так вы не изменились.
Все последние 20 лет. Мне кажется, нет. Просто это стала открытая борьба, а до этого она была скрытая. Помните, еще была такая теория малых дел, в которую я разочаровался. Но не только я. Многие белорусы считали, что можно с помощью каких-то своих маленьких действий, в общем, цивилизацию эту поменять. Я не сильно изменился, я надеюсь.
Ти вы столько ж усмехаетесь, например, так?
Меньше, да. Нет.
Ваша безпека, я думаю, ситуация с безпекой истотно изменилась.
Ну да. Ну, слушайте, больше всех рискуют люди на материке. И там, слушайте, и там бизнесмен мог быть вообще через день в тюрьме по самому незначительному поводу, и даже не протестному. Не знаю. Я об этом предпочитаю сильно не думать. Просто отношусь к этому.
С таких изменов, которые могут отбыться, я глядела зворот новогодней, да. Светланы Тихановской, вы говорили по-белорусски. Максима, вы плануете Гаагу по-белорусски, частково хотя бы.
Я бы очень хотел... Я чувствую, что я стесняюсь. Я чувствую, что это тот уровень мысли и слога, может быть, даже акцента, который я хотел бы предоставить по-белорусски, требует большого усидчивого труда и времени. Поэтому я тепло и с большим уважением отношусь к мове. Наверное, продолжу выражать себя по-русски, хотя мы понимаем, что уже сформировался такой стиль, когда даже небольшие вкрапления мовы уже сближают наши... Они помогают и единству, и борьбе. И мне это очень нравится. Но вообще вопрос мовы удивительно чуткий и тонкий. Вот я понимаю, что для того, чтобы победить, нам нужно стать нацией до конца. Мова – это одна из скреп. Я точно так же понимаю, что русский настолько доминирует, что если мы сейчас неосторожно влезем в вопрос языкознания, как Сталин, то мы можем сами себе навредить. Поэтому чувство вкуса, меры и двуязычие я предлагаю сохранить вот в нашей борьбе.
Скажите, коли ласка, но не хочется загадывать, что перемены в Беларуси надойдут не хутко, как некоторые прогнозуют, это могут быть и 10 годы, кто-то говорит про 5 годов, но это все годы життя белорусов, годы життя каждого человека, вашего життя, моего життя, життя вельми, вельми многих людей. Как вы бачите себе, где и кем проз год? Вот так, коли перемена за гэты год не отбудется, вот, якую вы тады бачите свое життё, свою роль, свою задачу?
Я вам говорил, я столкнусь довольно скоро перед выбором. Либо это история борьбы мощнее, чем мне удается теперь. И тогда через год я думаю, что я буду продолжать наносить удары и готовиться нанести прям смертельный удар, извините за пафос, да, всему тому, что я ненавижу. Да, и в Минске, и в Кремле. А если судьба распорядится так, что мне придется вернуться в бизнес, что не так уж не исключено, да, ну, значит, мне придется выработать какой-то другой график и другой ритм, но я всеми силами буду помогать сопротивлению. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, где мы будем через год. Очевидно, что я ни разу не пожалел о том, что делаю, о том, что сделал. Я не мог совершенно поступить по-другому никак. А то, что оказался в каких-то обстоятельствах или в другой стране, или, возможно, мне придется вырыть такой окоп поглубже, меня совершенно не смущает. Я не растерял еще юношеский авантюризм, поэтому мне интересно, что будет дальше.
Дякую вялікі. Гэта быў былы бізнэсовец, вядучы радыё Гаага, як ён сам сябе называе, салдат інфармацыйнай вайны Вадзім Пракоп'еў, які не страціў юнацкі аптымізм. Дзякую, всяго найлепшага.
Дзякуй. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Тебе уже не могу.